Humblebee.
Всем привет, с вами радиостанция Honey Humblebee и ведущий Сережа. Наступил год памяти и славы. И вы знаете, что в этом году будет 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Совсем недавно в Ломоносовской гимназии состоялась необычная видеоконференция. В ней участвовало несколько городов нашей страны. В этой конференции приняла участие десятиклассница нашей школы Женя Толстикова. О том, как все это проходило, расскажет Женя прямо сейчас.
Что можешь ты сделать с теми, кто жизни свои за тебя положил?
С теми, кто никогда не вернется к любимым, родине, матери крикнувших «Жди!».
Женя, скажи, пожалуйста, какие города участвовали в этой конференции?
Участвовал Волгоград, Ямало-Ненецкий округ, ну вот Петрозаводск. От Петрозаводска шли Ломоносовская гимназия и Первый лицей. Я выступала в Ломоносовской гимназии от нашей 46-й школы.
О чем же рассказывали ребята?
Один мальчик, по-моему, из 6 класса, он принес медаль, которую дали его прадедушке, он про нее рассказывал. Также одна девочка принесла очень интересную тетрадь, там, где были написаны песни, которые ее прабабушка писала от руки. А она была ребенком, записывала эти песни в эту тетрадку, чтобы потом петь их, наверное. А вся тетрадка была исписана, то есть очень, на самом деле, интересная такая вещь, очень необычная, потому что такого я раньше не видела. Также был сам ребенок войны, пришел мальчик со своим прадедушкой. Он даже прапрадедушка. Он принес глиняный горшок, в котором они перевозили вот картошку. Ну, то есть вот семья состояла из 6 человек. Они были в эвакуации. Они ехали, они не знали, что будет, куда они едут. Вообще не знали, будет ли там еда или еще что-нибудь. Они взяли с собой только вот этот маленький горшочек, наполненный картошкой. Пришла маленькая девочка Соня из 3 класса со своей мамой, и у них была целая такая папка всяких фронтовых писем, фотографий и всего такое. То есть у них такой дома маленький музей, который они хранят и очень, ну, дорожат ими. У девочки в руках был планшет, с которым ее прадедушка прошел всю войну. Там было написано, что он получал, там, может, какую-нибудь куртку, перчатки, портянки. И также у них было письмо. История такова, то, что отец этого ребенка уехал на фронт, и он тогда не знал, то, что его жена будет, ну, беременна. Она ему написала об этом, он очень сильно этому обрадовался, и каждое письмо потом он адресовал своей дочке, которая еще не родилась. А потом, когда она родилась, узнали то, что отец этот погиб, и то, что дочка его больше никогда не увидит. Он не дожил до окончания войны, там, месяц и один день. Из Ямало-Ненецкого округа принесли лопату окоповую, которую можно было вырыть себе окоп. И я помню, из Первого лицея приклад от оружия был показан. То, что вот как он выглядел вообще. Ну, было много вопросов к директору музея, потому что никто в основном не знает, что делать с этими письмами, и как он объяснил то, что лучше на самом деле их сдать в музей для того, чтобы они именно сохранились, потому что в домашних условиях они не смогут сохраниться.
Женя, а какой предмет принесла ты на конференцию?
Я пришла туда с фронтовым письмом моего прадедушки, которое было написано в 41-м году. Он адресовал это моей прабабушке и своей семье. В этом письме он рассказывал первые боевые действия, которые происходили на границе Карелии с Финляндией. Он рассказывал о том, как он впервые оборонялся от финнов, и рассказал то, что рядом с ним был его друг, его товарищ, которого подстрелили. И вообще он один смог выжить тогда из этой роты, только благодаря тому, что он прятался в яме за камнем. И просто когда подошли финны, он бросил в них бомбу. Он говорил то, что наступали все очень тихо, в основном никто не слышал то, что кто-то действительно там идет. То есть прослышались просто крики и выстрелы, было непонятно, откуда слева, справа, сзади идут. Потом моего прадедушку забрали в плен, потому что они шли что-то там разведывать, территорию, чтобы посмотреть, и финны подошли сзади и приставили к нему ружье прямо к голове. Но поскольку он изучал финский язык, у него всегда был с собой маленький словарик, он смог сказать по-фински «не стреляй», и вот опять же он один из всего, из всех людей, которые там были, он выжил. Его отправили в концлагерь, он там провел около 2-3 лет. Он очень любил рассказывать, но все, что я знаю, то, что очень плохо кормили, в день умирало человек по 50, просто минимум, заставляли рыть ну, братские могилы, туда всех скидывали, ничем почти не кормили. Зимой были ужасные холода, потому что в основном эти бараки не отапливались, рядом, ну, вместе с ним в небольшой такой комнате, ну, наверное, как класс школьный, там могло поместиться около 300 человек. Было все равно, кто это, женщина, ребенок, мужчина, старик. Ко всем относились одинаково, всех заставляли делать очень тяжелую работу. Он очень сильно удивлялся тому, как он все-таки смог выжить, потому что это было очень сложно. Но после того, как он выжил, война закончилась, его освободили. Его отправили в ссылку, он там работал, его мама очень сильно переживала за него, она пыталась сделать абсолютно все, чтобы его вернули обратно и признали. В конце концов у нее это удалось, и он вернулся обратно на родину, в Карелию. Вот после этого он еще работал автомехаником по своей профессии. Ну и потом он вышел на пенсию, умер он в 2005 году. Мне было 2 года. Он совершенно не любил об этом рассказывать, но у него всегда были слезы на глазах, у него тряслись руки, то есть для него это очень болезненное воспоминание. Но он всегда старался оставаться веселым таким человеком, то, что он говорил, ну, я пошел в войну, типа, я молодец.
И после всего, что произошло на конференции, какие у тебя мысли возникли?
Я считаю, что это очень хорошо, то, что до сих пор об этом помнят, потому что я не могу с точной уверенностью сказать, то, что через 100 лет об этом будут помнить точно так же. Уже не будет каких-то писем, еще чего-то. Будут просто фотографии того, то, что, ну да, это было. Эти предметы, это, возможно, мы последнее поколение, которое действительно может их увидеть, может их потрогать. Они должны, ну, именно храниться в музее, потому что в домашних условиях я понимаю, то, что это очень ценно, то, что ты, может, не хочешь это отдавать, но ради того, чтобы это сохранилось, чтобы потом поэтому могли что-то узнать те люди, которые будут рождены после нас, я считаю, то, что это нужно сделать. В музее явно знают лучше нас, как нужно обращаться с этими документами, чтобы они действительно оставались ценными. То просто можно испортить какое-нибудь действительно дорогое письмо, то есть было мало тогда писем, которые на данный момент сохранились, или каких-нибудь реликвий. Их осталось единиц для того, чтобы они именно сохранились в нашей памяти. Потом музей будет их выставлять. Музеи, они могут очень-очень-очень долго храниться. 100-200 лет, думаю, спокойно могут. Они знают, как за этим ухаживать, чтобы это не выцветало, не рвалось, не еще чего-то. Поэтому я считаю, что обязательно нужно сдавать такие вещи в музей. Для семьи ты можешь делать копию, если ты очень сильно хочешь. Но это уже не испортится, это уже не будет что-то потерянное навсегда. И чудо то, что это сохранилось именно в руках людей, не в руках музея. Сколько раз уже все потрогали просто это письмо, вот так помячкали его. Ой, прочитать, ой, как интересно. Ну, просто еще 5 лет, и его не будет. Поэтому я уже обсудила это с семьей, и мы все документы, которые у нас есть, мы именно отнесем в музей, чтобы это было. Для себя сделаем ксерокопию, то, что надо, остальное пусть лучше будет в музее, и люди другие смогут это увидеть.
Спасибо, Женя. У нашего микрофона был Сережа и Евгения Толстикова.
Сколько лет миновало с той военной поры, что победой мелькнуло в 45-м году. Но жжет мое сердце горечь вины перед теми, кто погибли в блокадном аду. Горе людское, боль человечья, камни надгробий на душах живых, мраморе, бронзе, в границе и мыслях.
нас не можем представить иных.
Слезы людские,
слезы людские.
Чем же вас высушить?
Чем же вас высушить?
Ветром полей.
Ветром полей.
Тех, что помнят бои.
Может быть, горе сидящей матери, ждущей, зовущей сына с войны.
История не терпит суесловий. Трудна ее народная стезя. Ее страницы вычерчены кровью. Нельзя любить безумной любовью, но не любить без памяти нельзя.